Мы рады приветствовать вас в пространстве усадьбы «Узкая», в нашей большой гостиной. Какие-то лица мне хорошо, в общем-то, знакомы, мы уже виделись, кого-то вижу впервые. Но в любом случае, я думаю, что вы все неизменно сегодня получите огромное удовольствие от того вечера, который вас ожидает. Ну, я с огромной радостью представляю вам Николая Николаевича Смирнова, историк, исследователь, писатель. И я имела честь быть сокурсницей Николая Николаевича очень давно, но вот так нас жизнь на долгие годы развела, и потом мы вдруг встретились, и встретились совершенно на неожиданной теме. Дело в том, что история нашего пространства, история санатория «Узкая» неразрывно связана с двумя очень важными именами. Это Иван Ефремов, хорошо вам всем известный, крупнейший наш ученый, палеонтолог, писатель, и художник Григорий Чорос-Гуркин, картина которого «Алтай» или «Озеро горных духов» находится в нашей коллекции. Судьбы этих людей оказались переплетены. Но я сейчас сохраню интригу, я не буду об этом рассказывать, Николай Николаевич сделает это намного лучше, чем я. Но, то есть это пространство не случайно сегодня принимает Николай Николаевич с его лекцией, и это происходит в день памяти Ивана Ефремова. Именно сегодня, в этот день, да, он ушел из жизни. Поэтому я с удовольствием передаю слово Николаю Николаевичу, и далее он погрузит вас в удивительный мир этого человека, и мы прикоснемся к его судьбе.
Да будет так. Наталья Александровна, я сюда могу выйти?
Да, конечно. Но тогда вот эти листа, что ли? Да, все. Конечно.
А то как-то так по диагонали не очень правильно располагаться. Вот, еще люди подходят. Где Иван Антонович, там невозможно без приключений. Собственно говоря, без приключений я сюда и не доехал. Вот, поэтому вы видели, все с такой метеоритной скоростью происходило. Ну, вот кто-то доехал тоже. Вы рассаживайтесь спокойно, мы тебе иначе. Иван Антонович удивляется, жалеет нас, надо же. Помнят. Любят. Ну и так далее. Так. Ну, во-первых, в строках письма скажу я вам, что говорить про Ефремова – это задача двойственная, как он был выдающимся диалектиком. Вот задача эта диалектическая. С одной стороны, это очень просто, потому что всего о нем уйма, много всего. Все прямо оно вот выпирает наружу и требует своего овеществления, своего озвучивания. Элементы его судьбы, его идей каких-то. С другой стороны, эта задача очень неблагодарная, потому что ты все время вынужден себя цензурировать, ограничивать. Все время мы оказываемся в ситуации, когда нет времени. Ну вот что такое? Ефремов был выдающийся философ времени, если угодно. Тот, кто хорошо помнит его произведения, постоянно сталкивался с рефреном. С одной стороны, никогда, с другой стороны, с преодолением этого никогда в судьбе какого-то конкретного человека, в размыкании границ, которые человека ограничивают неизбежно, хотя бы в силу его ограниченности, вот, его местоположения. Вот, человек, который мыслил громадными пространствами и эонами временными, а мыслил он так хотя бы в силу того, что он был выдающийся ученый, палеонтолог, и вот эти сотни миллионов лет – это было его profession de foi, если угодно. Вот. Это вот с другой стороны. То есть, что бы я ни сказал, этого будет недостаточно. Это надо совершенно отчетливо понимать. Вот если бы нас здесь, уважаемые хозяева, заперли на недельку, так, я думаю, вот, и, ну, тогда был бы шанс рассказать, ну, о чем-то, скажем так, несколько десятков процентов. Но 10% сложно высчитывать, потому что Ефремов – это открытая система. Это важно понимать. Он имеет выходы в своей судьбе, в своем творчестве на уйму самых разноплановых идей. Причем не только среди, так скажем, идей современников или предшественников, ну, например, там, как Вернадский там, или Рерихи, ну, много кого можно припоминать. А вот, но и идей в смысле футуру, то есть в смысле современных и выходящих даже за рамки современности. Вот, но имеем, что имеем. Краткая преамбула на этом такая закончена, да? И моя цель сейчас, на самом деле, кратко пробежаться по его биографии. Ну, кратко, это вы поняли, да? Исходя из того, что неделя – это норма. Вот, с одной стороны. И немножко, я надеюсь, конечно же, удастся несколько слов сказать про его базовые идеи, которых на самом деле, ну вот просто если начать перечислять, это можно стоять и вот несколько часов просто перечислять под запись. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот. То, что он вкладывал в свои художественные произведения, то, что он излагал в своем богатейшем эпистолярном наследии, и то, вот, к чему мы имеем возможность прикоснуться до сей поры. Вот. Ну, так, ладно, про книжки потом, это желающие подойдут, уточню. Я уточню, соответственно. Иван Антонович, родился он 22 апреля 1908 года, причем сейчас данные вот, уточняются, и оказывается, что вроде бы он родился уже 23 апреля. Вот, это такое, ну, такой вызов для биографов. И с одной стороны, с другой стороны, ну как-то так по старинке, 22 апреля, и сам он отмечал свой день рождения как 22 апреля. Вот. Это вот мы от этого отталкиваемся. Под Питером Вырица. Тогда село, сейчас городочек маленький, ну, поселок, как он был, поселком и остался, по сути дела. Отец его был богатый лесопромышленник. Антип Харитонович, который был сначала просто лесопромышленником, потом стал очень богатым лесопромышленником и уже входил в высшее общество, к графьям, князьям и тому подобное. Соответственно, дабы входить в эти сферы во всеоружии, он сменил имя с Антипа на Антон. Поэтому, собственно говоря, мы говорим Иван Антонович, а не Иван Антипович. Вот. Хотя изначально, вот именно по ситуации вот имени отца, да, он Антипович, но все-таки Антонович. Человек занимался активно меценатством, но он выходец из поволжских старообрядцев. Вот, это важный момент. Человек такой огромной физической силы, там еще у себя в Поволжье ходил с рогатиной на медведя. То есть, когда Ефремов описывает в лезвие бритвы вот этих сибирских охотников, которые там с рогатиной на медведя, девушки даже, ходили, да, если вы помните. Это, в общем-то, все моменты автобиографические. И надо сказать, что жизнь Ефремова, она была настолько многогранна и ну, универсальна, так, наверное, можно сказать, хотя по отношению к судьбе это звучит несколько странно, такое сочетание, но тем не менее, что уйму совершенно автобиографичных моментов он так или иначе даже не закодировал, а просто описал в своих произведениях. Понимаете, да? То есть, ну, просто это был не формат автобиографии, а формат немножко переработанный. И вот, ну, об этом я скажу несколько позднее. Ефремов был старшим ребенком, здоровым очень мальчиком. У него был младший сын, младший брат Вася, который был не очень здоровым, и которому мать все внимание свое отдавала, была сестра еще. И, собственно говоря, Иван, Ваня, развивался по большей части самостоятельно. Это было большое благо. И позже он говорил, что вот он во многом благодарен, в том числе и тем процессам социальным, которые у нас в стране начали происходить буквально спустя, ну там, 10 лет после его рождения, раньше, да, революции, потому что она вырвала его из вот этого мещанского болота, в которое он неизбежно погрузился бы. Ну, мещанское болото в каком смысле? Хорошо быть олигархом и меценатом, да, с одной стороны. С другой стороны, если твоя жизненная миссия поднимать человечество к звездам, то как бы это выглядит уже, ну, бледновато, так скажем, да, просто давать кому-то деньги, чтобы кто-то, ну, вот, давал какие-то духовные плоды. А Ефремов, он научился сам читать в 4 года, никто его не учил. Первое слово, которое он прочитал, это задокументировано, ну, то есть это в воспоминаниях, из воспоминаний известно. Это название журнала, стоящего значит, в гостиной, подшивка журнала «Новый мир». Вот он подошел и прочитал вслух «Новый мир». Очень символично. Вот через череду вот таких символических как бы совпадений, синхронистичности, если Юнга вспомнить, проходила, в общем-то, вся его жизнь на самом деле. И в связях с другими людьми, и изнутри вот в его попытках найти себя, найти свой путь и его реализовать максимально плодотворным образом. Он в 4 года научился читать. Что он читал? Научпоп того времени, безусловно. Он читал Жюля Верна, Хаггарда, чуть позже начал Уэллса читать. Причем, я замечу, библиотека в доме была очень большая. Она не имела никакого отношения, собственно говоря, вот к Антипу Харитоновичу, к отцу его, потому что он считал, что ну, большая библиотека – это комильфо. Ну, знаете, вот они стоят, и они дают представление некое, то есть как бы придают вес. Вот. Но все равно же он оставался, да, деревенским мужиком таким, с огромными ручищами, плечищами и так далее. Ну, собственно говоря, вот Иван-то сам, он в него и пошел, вот, в статью богатырской. Но сам про себя говорил, что да нет, я вообще как бы слабый, я там едва подковы разгибаю. Вот, она, вот отец бывало там со зла лом завяжет. Лом подпоясанный. Вот это, знаете, это прям вот как про него. А еще вот было несколько братьев, ну, у Антипа, собственно. И с них их отец, дед Ефремова, брал железное, нерушимое, вот их староверческое слово, никогда не драться. Почему? Не потому, что драться это плохо, там, если что-то отстоять, надо честь свою там, или любимого человека. Не в этом дело, убить может. Понимаете? То есть это не шутка, как бы реально. То есть один удар, все, смерть. Но Антоновичу навыки и вот этой реакции какие-то, боксерские навыки, они, конечно, пригодились в жизни. В молодости, так или иначе. Вот он растет, он в гимназию поступил, там, ну как, добропорядочный ребенок, значит, учился. Тут Первая мировая война, потом революция. Возникает коллизия, потому что папа богатый человек, значит, но переезжает мать, у которой были очень с отцом сложные отношения, непростые, там, это особая тема, не хочу углубляться сейчас. Они переезжают в Таганрог сначала к тетке, потом еще южнее, в основном из-за здоровья младшего сына Василия. А потом гражданская война, это юг Украины, это перманентная свадьба в Малиновке, да, только без вот этого, как бы такого, ну, мажорного начала в фильме, так скажем, да. Мать Варвара Александровна влюбляется в красного командира, с ним, значит, Красная армия, тут она наступала, потом она отступает. Это вот пертурбации постоянные. Ефремов оказывается в положении беспризорника, по сути дела. Вот. Он получает контузию в Херсоне во время гуманитарной миссии английских линкоров на Черноморском рейде. Вот. Во время гуманитарной бомбардировки точечной, как это любят наши партнеры западные делать. И, собственно говоря, агрессию, как там в советские времена говорили, 15 стран, да, против молодой Советской Республики, 14 держав, вот 14, да, никто не отменял. Это все как бы факты. От английского снаряда он там в хлебную очередь разворотило, он сидел на приступчике, читал книжку. Вот, контузило его, он заикался с той поры, то есть поэтому у него не было активной преподавательской практики. Но своим позже коллегам, значит, англичанам, палеонтологам, он говорил в шутку, что ну, с вашим братом я знаком давно, вот, поэтому очень вас люблю и так далее. Он становится воспитанником красноармейской роты. Ну, что-то вроде сына полка. Автор роты, я подчеркиваю, это важно, там он выучился водить машины, хотя, казалось бы, да, какие машины там в 1918, 19, 20 году, ну, понятно, это машины, где еще и шин-то нет как таковых, они там просто листом каучука как бы обернутые, вот такие тогда были машины, из какой-то вот, из дерева сделанные. Вот, но тем не менее, дошел с армией Фрунзе до Перекопа, вот этот страшный момент, штурм Крыма, то есть последнего уже убежища Белой армии, когда там сначала чудовищные потери при лобовом штурме, понятно почему, потому что это был лобовой штурм, все было пристрелено, там это через Гнилое море они шли, ну сам Ефремов не шел, он был естественно в тылу, да, вот с этой авторотой, но так или иначе, вот он, по факту, он участник этого события. Поразительно то, что в этот самый момент, ну и до этого пару лет, в Симферополе функционировал же университет симферопольский, где преподавал Вернадский Владимир Иванович. И в этом университете училась будущая его вторая жена Елена Давидовна Конжукова. Она была старше его на 5 лет, и она вот тогда училась у Вернадского. А вот этот молодой пацан в качестве, значит, бойца Красной Армии к Перекопу подходил с другой стороны. Вот так вот как бы сводит, уже заранее как бы проба такая идет. Вот, сойдутся, не сойдутся судьбы. Он возвращается в Петроград уже в 14 лет, он дембель. Представляете себе? То есть в полной мере этого слова. И это же война, понимаете? Это не какая-то случайная там жизненная катастрофа, где-то там террорист выстрелил там два раза, и все, травма на всю жизнь, как сейчас, да, там, постоянно психологу надо и так далее. Здесь это реальная война, это реальная смерть. И вот он, ребенок, возвращается в Петроград, куда? Ему надо как-то выживать, жить. Он устраивается, начинает устраиваться на разные работы. Отец ему ничем помочь не может, он, во-первых, ну, морально, конечно, сломлен, ну, так он отяжелен, он работает простым рабочим на собственной лесопилке. Вот, и, собственно, его не репрессировали, потому что весь местный пролетариат был за него. Ну, поскольку он был человек совестливый, очень добропорядочный. Ну, вот, ну, как и большинство старообрядцев, в принципе, это особая тема вообще, несостоявшаяся история капитализма в России, именно русского капитализма. Вот, тоже очень интересная. Так вот, вот он зарабатывает. Чем? Ну, вот он устраивается водителем там. Потом чуть-чуть он подрастает, он устраивается грузчиком. Я подчеркиваю, это продолжается не один год, это все несколько лет. Он должен как-то себя содержать. Ну вот ему 16-17 лет, там 18, он работает грузчиком. Каким? Ну, например, он самая тяжелая работа. Ночная разгрузка фургонов с солью, вагонов с солью. Мешок соли 160-170 килограмм. Двое берут из вагона и ему на плечо. На плечи. Раз, он принял, пошел, отнес на склад, сбросил, вернулся, принял, пошел, отнес на склад, сбросил 160-170 килограмм. Больше 10 пудов. Ну, знаете, я всю жизнь железом занимаюсь, я знаю, что такое этот вес, когда держишь его на плечах, но ощущение, что ты вот какая-то картонная проекция, что тебя просто не существует. Что ты делаешь одно неверное движение, и просто вот так вот уйдешь, ну, в мать сырую землю. Все. Вот он так зарабатывал. Это, конечно, высоко очень оценивалось. Но вот это просто я показываю антураж его жизни. Но при этом он приходит в эти самые свои 14 лет, он приходит к профессору Сушкину, ну, пишет ему письмо. Потом вот они встречаются в палеонтологическом музее. Профессор Сушкин был выдающийся орнитолог, один из первых палеонтологов русских. Он приходит и говорит: я хочу у вас учиться. Ну вот представьте, эти сапожищами по размеру, уличный пацан, соседи лексикой, шпаны такой городской. Ну понятно, откуда там взяться, у него образования-то полного нет. Вот он на рабфаке, значит, там устраивается, ну, вечером проходит обучение. И надо сказать, что 5 лет он заканчивает школу, ну как общеобразовательную, поскольку там еще по лекалам гимназии были программы. Ему за 5 лет, значит, надо было пройти программу. Он за 2,5 года прошел. Вот в этом смысле, даже вот в этих нюансах, он, знаете, вот как бы предвосхищал собой и воспроизводил вот эти лозунги, которые позже, там, спустя 20 лет, ну, 15, скажем так, были брошены в массы, лозунги демагогические, да, там, пятилетку за 3 года, любой ценой, там, и так далее. Но вот в формате настолько выдающегося человека изначала, уже прям рвущегося к знаниям, и который очень близко воспринял вот этот призыв, опять-таки кинутый в массы вот так, с броневика, учиться, учиться, еще раз учиться. Вот это было про Ефремова, это было для него практически, да. И не поэтому он учился, да, но это было вот созвучно тому, что его толкало изнутри. И вот он, значит, заканчивает вот эту, значит, вечернюю школу. Сушкин на него посмотрел, сказал: да, хорошо, определите ему место за моим столом, в моем кабинете. Вы представляете, вот тот же человек, встреча людей, встреча судеб, столкновения. Потом будут аналогичные столкновения, где уже Ефремов будет выступать в качестве того, кто вот зажигает этот огонь. Здесь в нем его зажгли. Конечно, у Сушкина полно студентов, он, ну, уважаемый человек. И эти студенты, они: Павел Петрович, кто этот человек? Почему он вообще здесь? Ну, Ефремов с его ухватками, вот этой шпанель говорил, да, то, что он приходит вот с такими кулачищами, естественно, он там над всеми этими ботаниками издевается, вот, всяческим образом. Сушкин: ничего, пусть. И вот он сидит, он его оставлял в своем кабинете, когда уходил домой, а это был профессорский кабинет, где стоял профессорский телефон. Вы представляете, начало 20-х годов иметь свой телефон рабочий, это вообще-то был, ну, шик, блядь, сейчас примерно как свой телепорт. Да. Значит, и там звонок, звонят Сушкину, и Ефремов снимает трубку, говорит: профессор, Сушкин, слушай. Да, и Сушкин не мог поверить в эту наглость, пока сам не позвонил к себе на работу, сам с тобой не поговорил. Вот, да, каждое... В субботу, значит, он устраивал ему выволочку, соответственно, потому что это было невыносимо порой, его вот эта и лексика, и ухватки все. Но так или иначе, он его не прогонял. Параллельно Ефремов знакомится с другим человеком, который сыграет тоже очень большую роль в его судьбе. Это Дмитрий Афанасьевич Лухманов, выдающийся капитан парусников. Капитан парусников.
Да,
парусников. Да просто там Антонович, да, и пускай. Который написал очень хорошим таким русским языком, написал автобиографические рассказы про то, про его становление, про его приключения на море. Он приходит к нему, как бы там кружок был молодежи, и вот он, Ефремов, он хочет странствовать, он хочет к морю. Вот эти все вот грим его будоражит, ему голову кружит. Вся вот эта вот морская тематика, там Стивенсон и, ну, Хаггард тот же, вот все дела вот эти. И при этом он хочет идти в землю, копать. Вот путешествие к центру Земли на него огромное впечатление произвело, Жюль Верн. Вот он разрывается. Здесь ситуация... Да, а Сушкин-то чему его учил? Он его учил быть препаратором, понимаете? То есть сразу Ефремов, не имея еще даже полного среднего образования, понимаете? Он уже получал научную специальность быть препаратором. То есть классифицировать, обрабатывать вот останки тех самых прекрасных живых существ, кои достаются из земли, из глубин ее. Вот. То есть вот он уже был практически палеонтологом, в то время как еще был школьником-недоучкой. Вот. Все не так. Но интерес, вот эта жажда, то, что он, чем он мог впечатлить и воспламенить человека даже настолько продвинутого, как Сушкин. Ну, собственно, и как Лухман. Сушкин уезжает в экспедицию, значит, кабинет с телефоном закрыт под ключ надежно. А вот Ивану некуда деться, он отправляется куда? На море. Ну, там, значит, он же окончил еще, помимо этого, успел окончить младшие мореходные курсы, то есть он получил тоже бумагу, что он может быть, значит, морским волком практически. Он отправляется на Дальний Восток. Ну, Дальний Восток, ну что это? Вы понимаете, ему 15 лет. Он отправляется, да там год назад только гражданская война закончилась, эти боевые ночи Спасска, Волочаевские дни. Вы понимаете, эта ситуация, ну как, это обратная сторона Луны вообще, а есть ли она, Дальний Восток? Это вообще Советская Россия или вообще это что-то нечто другое? И вот там он добирается туда на перекладных, вот, устраивается матросом простым на суденышко крошечное, там, третий интернационал, которая занималась рыбной перевозкой. Казалось бы, ну ничего такого особенного, да? Ну, конечно, ничего особенного, если бы это был не Ефремов. Там, конечно, местные матросики, вся эта шпана, которую нанимали, они такие: о, ты из Петрограда, сюда иди. Ну, как обычно это бывает, бей городских, да? Вот он, значит, себя там устанавливал. Но человек, который прошел гражданскую войну, ему какая-то шпана там дальневосточная была по боку. Вот. После того, как пару раз он их там на руки накрутил по несколько человек, от него отстали. Опять-таки, вся команда, они там в порты, да, заходят какие-то, вся команда идет куда? Ну, понятно, куда, да, собаки там и так далее. Ефремов идет в музей. Вот они в Японии, он был, заходил судно в Японию. В музее он познакомился с молодой японкой. А эта история, она история, конечно, такая пиковая, потому что это одно из первых таких инициационных, что ли, событий в жизни Ефремова. В 16 лет молодая японская девушка, возможно, имеющая отношение к гейшам, вот, посвящает его мужчине. Понимаете? То есть он после этого вспоминал, что вот наша любовь длилась всего-навсего четверо суток, ну, пока студия стояла, но это самое яркое воспоминание моей жизни. Говорил человек, который повидал все, всех и был везде. Вот, по голове, так сказать, на острие. Вот. Это, безусловно, наложило громадный отпечаток на его вообще отношение к этой тематике, а учитывая его невероятные витальные данные, его вот эту вот мощь, которая из него изливалась, и то обаяние, которое к нему стекалось, ну и впечатление, которое он производил, в том числе и на женщин, конечно, очень легко было бы пойти по пути предосудительному, да, то есть такому количественному, но Ефремов не был бы уже тогда стихийным диалектиком, он пошел по пути качественному. Да. Соответственно, вот осмысление и такое осмысление не в плане какой-то рафинированной, вот сугубой такой философской даже мысли, а осмысление через яростное, яркое чувство. Оно началось уже тогда. Вот. И поэтому, конечно, ему так близка была тантра, поэтому он так назвал звездолет в туманности Андромеды. И, собственно говоря, календарь именно тантрического тибетского буддизма, калачакры, он использовал в части БК. Но это уже история более поздняя. Он идет в разные экспедиции. Когда вернулся уже оттуда, это была одна навигация, он вернулся, 16-летний, повзрослевший, все, мужчина. Что он делает? Вот ему 17 лет, он подает записку докладную, казалось бы, о том, что в Кызылагачском заливе, сразу, где это? Он был на Дальнем Востоке, приехал в Петроград, записку про Кызылагачский залив. Это Каспий, это Каспийское море. Человека, школьника, да, 11-классника, по-нашему, беспокоит, что в Кызылагачском заливе браконьеры убивают миллионами редких птиц, эндемичных животных, вырубают эндемичные растения, которые только там растут. А там, между прочим, например, зона обитания фламинго. Никто их туда не завозил. В Прикаспии, в Азербайджане, но это Ленкоранская область. Живут фламинго, живут белые цапли, живут всякие виды растений, например, лотосы, я сейчас название на латыни подзабыл, к сожалению. Огромное количество того, что уничтожается. Его это беспокоит, ему приходит ответ. Ну, ты такой умный, как бы, отлично, ты нам свою беспокойность высказал, а нам что с этим делать? Езжай туда и разбирайся. Вот привези нам количественные данные, по факту. Было столько, стало столько. Действует. Он поехал, 11-классник, по-нашему, подчеркиваю, каждый может на себя это приложить. На своих там детей, внуков и так далее. Я вот на себя прикладываю, как не очень получается, если честно. И он поехал туда, собрал материал, успел отработать осеннюю навигацию на Каспии морским волком, капитаном катера лоцманской дистанции, так называемой. То есть это катерок, который проводил суда по фарватеру. Но это не важно. Он в капитанской фуражке, он с трубкой морского волка, как Джек Лондонский такой персонаж. И эта фотография, она осталась в его архиве. Там он, конечно, выглядит существенно старше своих лет, но вот факт остается фактом. Там ему 17 лет. Он приезжает, это значит все данные подает. Ну, в общем, с той поры там всесоюзный заповедник. Сейчас Кызылагачский заповедник. Инициированный недоучившимся школьникам Ефремова. Ну, к тому времени уже доучившимся, но так или иначе. И это было только началом. Он начинает ездить активно в экспедиции палеонтологического и геологического характера. Сушкин его постоянно пихает, говорит: иди учиться, батенька, давай, дорогой, уже, надо пора высшее образование получать. Он идет учиться, и после второго курса просто бросает это дело. Ему некогда учиться, понимаете, он занят наукой. Это я сейчас сказал, действительно. Вот он странно, да, все время какие-то перпендикуляры, вообще уникальные. В 19 лет в одной из экспедиций в Ладожской области он совершает открытие, открывает там северодвинская фауна такая палеозойская, делает открытие, которое приводит к тому, что после войны за него он получит королевскую линнеевскую премию и диплом Королевского линнеевского общества. Вы понимаете, то есть это задним числом будет оценено в святая святых, так сказать, в палеонтологии, именно вот в Англии. Ему 19 лет. Они там на пару с таким же молодым Быстровым, Лешей тогда, значит, совершают вот эти открытия. Он проходит через череду экспедиций самых разных. И к 30-м годам, по сути дела, он уже готовый полевой исследователь. Он уже сам начинает возглавлять экспедиции. Вот. И здесь я вам покажу, есть, слава богу, разные презентации. А, нифига не работает. Я сюда подойду, да, это я буду.
Открою. Так. Есть презентации его экспедиции 20-х годов, 30-х и знаменитой Габийской экспедиции. Я покажу только презентацию 30-х годов, иначе мы утонем напрочь. Да, вот. И параллельно буду рассказывать. Все, сейчас пойдет. Так, надо только полностью надо сделать. Все, да?
Угу, все. Все видно там просто. Так.
Угу. Полностью, отлично. Вот, Каргалинские рудники. Что это такое? Вообще говоря, это место, где находили первую медь жители Аркаима. Это примерно в 100 километрах от Оренбурга. Вот сейчас вы на карте все увидите. Его путь Ефремова, чуть-чуть севернее там, значит, это Каргала, там выработки меди. Причем эту медь со времен Аркаима добывали, то есть 4-5 тысяч лет назад, да, времен пирамид еще. А потом в 19 веке, в 18-м, там добывали медь уже в промышленных масштабах по меркам Российской империи, примерно треть запасов меди добывалась, ну, вот именно там, в Каргале. Поселок Горный. Соответственно, он туда приезжает. Почему его туда вообще посылают? Потому что молодой Советской Республике нужны стратегические материалы, разумеется. Карт нету, разумеется. Специалисты либо разбежались, либо они хотят сотрудничать с советской властью, ну, либо их очень мало, и они, ну, просто наперечет и на расхват. Кого посылают? Ну вот хорошо, ты молодой да ранний, давай поезжай. И вот экспедиция, которая состоит из одного человека. Это Ефремов, это 29-й год. Ну, вот, смотрите, сколько ему лет. Да, ему 22 года получается. 21 год. Он приезжает и начинает... Ну, что начинает? Он начинает договариваться с местными людьми. Разговаривать с ними. Где входы? Где можно найти карты? Как можно вообще туда пролезть? А не проведете ли вы меня туда? Понимаете? Какой-то студент-недоучка из Петрограда приезжает, я подчеркиваю, приезжает на Урал, где киржаки с такими бородами, которые на него смотрят, такие божовские персонажи. Они на него смотрят, как бы, что это здесь такое происходит, кто этот человек. Он должен себя показать таким образом и так заинтересовать собой и своим делом, понимаете, чтобы они ему стали помогать. И они ему стали помогать. До него там были еще люди. Их просто забарковали, сказали, не, какие-то жидкие, не наши. А вот. Ефремов — это совершенно другая стезя. И там дальше. Да-да-да, вот прошло. Вот его экспедиция. Стоит начальник экспедиции, повозка, которую он, естественно, на месте. Вот его сопровождает местный, Ваня стоит с биноклем. Вы понимаете? Вот такая история. Он лезет в эти глубины, это же, вы понимаете, выработки, то есть это штреки, штольни, горизонты, провалы, да? Он лезет туда, его не сопровождает никто. Они говорят, ты сумасшедший, мы туда не полезем. Мы тебя доведем и оставим. Он туда идет, вот в эти вот самые, да, порой на трое суток. Обратите внимание, никаких галогеновых фонарей, никакой, разумеется, связи сотовой там или какой. Вот это современные фотографии, понятно. Вот видите, медь даже, вот она, прям вот синие цвета вот эти, это остатки там, да, блестки. А вот. Он лезет туда, наносит на карту. Там крепеж 19 века деревянный. Он такой был, что просто палец, как сливочное масло, входил. То есть его не было, по сути. Понимаете, там постоянные обвалы. Там эти бескислородные карманы. Ну, ты можешь попасть просто в место, где нет кислорода. Все. И ты сам не заметишь, как ляжешь и уснешь. Все. То есть этот момент погружения в глубины земли, это не просто реализация детской мечты, да, там, как Жюль Верн, там, проникновение к центру и так далее. Я помню вот свое детство. Вот мне 13 лет, я с трепетом хожу в подвал на 6-й этажке, начинаю его картографировать, и мы там ходим, нас просто трясет от напряжения, потому что это тайна. Поэтому Марк Твен написал как раз Тома Сойера, да, пещеры, вот поэтому там это все было. Потому что это тайна, это проникновение в собственное бессознательное. Это взаимодействие с такими структурами внутренними, которые, необходимо так или иначе пробуждать, реализовывать на практике. Только мы-то ходили просто там по подвалу дома, план которого был, в общем-то, понятен, да, и то мы, когда кто-то там начинал гадко хихикать за углом, ну, специально, конечно, кто-то из старших пацанов, да, вот, нас это вводило просто в шок и трепет, и мы прямо аж готовы были, вот сейчас вот человек лезет вообще в никуда. Понимаете, все это этим занимается. Он там, были случаи, он там попадал, один раз покатился по наклонному желобу, в Ростопырку, значит, ну как вот Волков, ну погоди, помните, он в колодец проваливается. Вот примерно так же, по такому колодцу наклонному, он там в Ростопырку сумел остановиться и несколько часов по гладкой поверхности, вот такой, снизу вверх выбирался. Вот вам пример. Никто ему, естественно, помочь и не мог. Это какой внутренний опыт? Колоссальный совершенно. Какого сосредоточения, самоотречения, да, отрешения. Неудивительно, что после этого в «Лезвие бритвы» он описывает испытание тьмой, так называемое, так натурально. Помните, да, все эту ситуацию, когда Дайорам там, этот молодой скульптор оказывается. Вот она, жизнь-то. Он там знакомится со стариком, которого он описал после в рассказе «Путями старых горняков», который его вот водит по этим, значит, ловушкам, лабиринтам, ну, позже чуть-чуть, когда он уже туда 2 года приезжал, когда он уже освоился, когда в нем признали, значит, человека. И, соответственно, это тоже стало богатейшим совершенно источником для... Для его дальнейшей работы. Ну вот, казалось бы, он съездил. А вот 31-й год, 2 раза он съездил туда, 30, Нижнеамурская экспедиция. Где Урал, где Амур? Ну, посмотрим сейчас, где Амур. Он приезжает в поселок, дает его геологические характеристики, места вот этого. И на следующий год после Ефремова на месте этого поселка основывается Комсомольск на Амуре. Село Пермское, по-моему. Сейчас уточню. Вот видите, от Хабаровска. Да, село Пермское, точно. Вот, человек едет через всю страну, возвращается в места близкие, да, ну там он был уже, он туда уже едет как знаток. Эта экспедиция вообще уникальна. Вот вы сейчас просто посмотрите, сколько он прошел и проплыл на плотах. Вот смотрите. масштаб внизу можно для сравнения, да, вот 50-100 километров. Это одна экспедиция. Один полевой сезон. Нормально. Одна экспедиция. В этой экспедиции происходили события судьбоносные. Он отпустил, как князь Игорь, практически всю свою дружину. У него уже под началом было несколько человек. Он их отпустил, остался с проводником. Они думали, что они срежут по тайге, пройдут быстро, там проплывут. Но возникла, значит, проблема. Плот со всеми, значит, вот их жизненно необходимыми предметами утонул. Они остались в нигде, ни с чем. Это осенняя тайга, которая не кормит, которая убивает, потому что там нет уже ни шиша. В прямом смысле этого слова, там шиши не найти. И этот самый проводник, нанаец, ну, в ситуации Гарсу удала просто. Этот нанаец говорит: слушай, я тебя выведу к своему селению. Это вот в районе было как раз озеро Эварон. Поселок Бактор, это именно нанайское становище там было. Я тебя выведу. Но ты брось этот рюкзак свой, а он тащит на себе рюкзак, в котором, как вы думаете, что?
Здравствуйте.
Да вы просто молодцы, да, образцы, минералы. Потому что дилетанты вроде меня говорят камни. На что геологи все время ставят на вид, говорят, это у вас тут камни, а у нас образцы минералов. Да, у него полна горница за спиной этих самых образцов, и он их не может бросить. Вы понимаете, ситуация какая? Он там подворачивает ногу. Я подчеркиваю, это тайга, там нет тропинок, там нет дорог, там нет ничего, кроме леса и вот этого. Подворачивает ногу, голеностоп. Он идти не может. На нем этот рюкзак висит. Ему нанаец говорит: слушай, я тебя не вытащу. Ты большой, тяжелый. Ты русский. Вот. А ты должен быть, как говорится. Ну, это я, понятно, что недословно, как-то там никто диктофоном не стоял. Но суть такова: оставь рюкзак, и мы тогда мы дойдем. Он, ну, Ефремов отвечает в том смысле, что если я оставлю рюкзак, то зачем я здесь? Вы понимаете? Вот это вот люди той формации, да, из которых делают гвозди. Которые вот, да, это как вот Павка Корчагин. Та же самая вот эта самосжигающая жажда исполнить свой долг до конца. И долг не потому, что нам так сказали, а потому что изнутри произрастает вот это неистребимое чувство сопричастности к великому делу. Понимаете? Конечно, там, скажем, под крылом Антипа Харитоновича невозможно было бы окрыляться переживать чувство сопричастности к великому делу. Здесь вот так. Они доходят через 8 дней. Конечно, Ефремов истощен, ну, просто в никакую, в хлам. Он лежит, его невозможно там, собственно, для жизни пробудить. Пробуждают его для жизни нанайские женщины. Что они там делали? Опять, никто не стоял, да, ни с диктофоном, ни с прочим. Никто не записывал, но в повести «На краю Екумены», когда Пандиона бьет носорог, вы помните, да, срослись ребра, кости, все нормально, Пандион здоров, но он абсолютно равнодушен, он не реагирует на сигналы внешнего мира. Не то, что он в летаргическом сне, он просто попал в ситуацию, когда шок слишком сильный, его вышибло из этой жизни. Кто его возвращает из жизни? В центре Африки. Племя негритянское, да? Прекрасная девушка Ирума. Помните, да, вот эта ситуация, когда он хотел там даже остаться, этот Пандион, его, его товарищи просто силой уводили его там в Каве, Скидога, чуть не силком, чтобы как бы не было большого конфликта и, ну, чтобы Пандион спасти для общества, для культуры, так сказать. А вот. Какой-то гендерный ритуал старинный, древний, по пробуждению вот этих жизненных сил витальных в мужчине. Но это, знаете, это опять вот эта тема лезвия бритвы, конечно же. Это факт, что на войне очень многие, на нашей Великой Отечественной, очень многие тяжело раненые бойцы выживали только потому, что их тащили на себе женщины и выхаживали потом женщины. Мужчина без женщины очень хрупок, предельно хрупок. Поэтому, когда вот эта вот так называемая как бы шутка за слабый пол, за нас мужики, да, вот, она на самом деле не совсем не шутка. Это психофизиологический факт. И они его возвращают к жизни каким-то образом. Там крутится вокруг мальчик. Мальчик и, ну, нанайский. Кто знает, сколько ему лет. Он восхищен, что этот русский не такой страшный, как казался вначале. Значит, они как-то общаются. Он ему дарит в конце, Ефремов, королевский подарок. Как вы думаете, что? Он дарит ему блокнот и красно-синий геологический карандаш. Ну, который те, кто постарше, помнят, да, переворачиваешь, значит, рисуешь. Я в детстве любил таким рисовать. Это, конечно, было, это нонсенс. Мальчик традиционной культуры, он, для него, для которого любой знак вовне – это магия, без преувеличений. Он может цветным грифелем проводить цветные фигуры, по к тому же бумага. Это что-то, это взрыв, конечно, сознания. Как на современного ребенка произвести аналогичное впечатление? Ну, все, наверное, смотрели замечательное американское кино 80-х годов, детское, «Полет навигатора», где маленький мальчик подружился с летающей тарелкой, и она его возила по галактике. Вот здесь, наверное, что-то в этом роде. А остальное, как бы, ну чего, iPhone 650X с эффектом присутствия и автоматической ловли покемонов? Сложно сказать. Это был, да, мальчик вырос и стал одним из двух известных нанайских писателей. Подчеркивая всегда, что вот этот эпизод, эта встреча явилась поворотной в его судьбе. Понимаете? То есть вот как Ефремов шел по жизни, да, его возжигали люди, которые видели в нем нечто. Их было на самом деле больше, чем я упомянул. Не только Сушкин и Лухманов, просто времени у нас нету, да? Так вот и Ефремов начал уже с раннего, с измальства, ну, по сути дела-то он молодой, да, совсем парень, начал отдавать вот то же самое. Конечно, он не планировал, что я сейчас совершу некое педагогическое воздействие, и тогда, соответственно, спустя десятилетия из искры возгорится пламя, обо мне помянут добрым словом, и я, значит, буду вот на коне. Да нет, конечно, просто вот она широта души, вот оно... особое обаяние, особая харизма и умение дар благодарности, я бы так сказал. Не все люди умеют благодарить, а благодарить просто за то, что ты есть. Вот Ефремов мог и делал это. Вот, Наня. Вот, да, несколько фотографий с этой экспедиции. Вот, собственно, слева проводник, справа сам Иван стоит. Ну, что, молодой парень, да? Повыше остальных, а так-то, в принципе. Вот, конечно, вот эти экспедиции, череда целая на Дальний Восток, в Сибирь, это взаимодействие с природой, это взаимодействие с уникальной нашей природой, потому что Ефремов вошел в литературу в том числе как автор выдающихся пейзажей. Потом он давал выдающиеся пейзажи, описывал совершенно иначе, нежели Толстой там, или Тургенев, да, или Бунин, или Шолохов, но по-своему. Он, более того, он ввел в литературу как вот геологический пейзаж, если угодно, то есть спустил в массив литературного русского языка, на котором можно разговаривать нормальным людям, спустил вот те какие-то знания и понимания, именно такие геолого-биологические, которые свойственны только профессионалам были до того. Ну, вот это, кстати, багульник. Настоящий багульник, не тот розовый, который считаем багульником мы. Вот. Мы считаем, значит, багульником даурскую розу. Вот. А это багульник настоящий. Дальше, Enter. Вот. Проходит год. 32-й год. Нижний Алёк-Матындинская экспедиция. Это, ну, достаточно близко по масштабам Нижнеамурской, ближе где-то на 1000 километров. Вот, ну, нам говорят, что ближе, там, Юпитер, Сатурн, какая разница, да, бесконечно далеко, на самом деле. Ефремов прокладывал, в том числе, трассу для будущего БАМа. Байкал-Амурская магистраль. это помнят. Поселок Тында, где он останавливался, сейчас является столицей Бама. Там есть музей местный краеведческий, в котором есть уголок, посвященный Ефремову. То есть память благодарная хранится. И почет людям, которые это помнят. Хотели там станцию назвать, одну из станций Бама назвать в честь Ефремова. Но имя Ивана Антоновича слишком сложно, видимо, для психики наших властителей, поэтому пока не получается. Вот вы видите путь его, опять-таки, смотрите, он проделывает, да, какой? Он добирается через поселок Тупик. Ну, понятно, красноречивое название, все, белого человека дальше нет, дальше только местные живут, Устнюкша. Ну, ясно, что это уже там нерусь какая-то. Вот, Тында. И вот он до Тынды добирается. Там совершает, описывает геологию места, геологию района. Бамбы хотели строить в 40-х годах. Только вот начавшаяся Великая Отечественная, она, значит, эти планы разрушила. И вернулись к этим планам только в год моего рождения, в 74-й год. Вот я родился в 74-м, в 74-м начали прокладывать бамбы. А в 84-м, когда мне было 10 лет, бамбы, собственно говоря, построили. То есть, вот этот, я помню, там отчеты в «Пионерской правде» были такие, что вот золотой костыль вбивают. Вот, ну помните, тоже все, конечно, такое, да, вот с двух сторон прямо шло все. Но прокладывал эти пути еще Ефремов в начале 30-х годов. Вы понимаете, да? Вот места. Это опять невероятные красоты природы. Это не просто эстетика, я подчеркиваю. Для Ефремова при всем его отношении к красоте особом, эстетика всегда вторична. Она всегда идет за этикой. А этика это что? Да, это человек природный, это человек внутри природы. Это понимание вот диалектики мира через взаимодействие с природой. И позже он напишет, что вообще говоря, человек, который не умеет тонко общаться с природой, он теряет способность обобщать. Понимаете? А это необходимо для человека-исследователя, умение обобщения. Сейчас одна из интернет-таких приговорок. Я, разумеется, не претендую на обобщение. Если ты не претендуешь на обобщение, зачем ты вообще открыл рот? Для чего ты вообще взял в руки клавиатуру? Не позорь буквы. Как бы, если тебе нечего сказать людям, а если ты начинаешь что-то говорить реально ценное, это значит, ты входишь в эту структуру мысли, а где структура мысли, там всегда иерархия обобщений. Это неизбежно. Ты должен всю ее, это как чертоги разума у Шерлока Холмса, ты должен все это держать в своем разуме. А если ты ни на что не претендуешь, то тогда и сиди молча, не вякай. Но ситуация бесконтрольного пользования вот этими всеми гаджетами, она, конечно же, диктует свое. Так или иначе, Антонович был инаков. Вот одна из его самых знаменитых экспедиций, после Гавийской, разумеется, Верхнечарская. Чарская котловина. Что это такое? Это тот самый, да, поселок Тупик, все те места, там близко где-то. Кстати говоря, это поселок Тупик, я не проговорил, они там уже были места не столь отдаленные, как раз в том районе. И Антонович товарищем шел очень энергично, промахнулся и вышел как раз к этим самым местам, где его встретили с той, кто идет, предъявите паспорт. Вот. И он сказал, да я вот мы здесь, и стоять! Представляете, да, ситуация? Это в глубине тайги сибирской. Убегайте очень быстро, если встретите человека. И он, значит, они ломанулись и, в общем, счастливо избежали необходимости объясняться более таких тесных условиях. Вот. То есть это уже были вот... опять от Устьнюкши той самой он пошел на север. Вы смотрите, это путь по речке Чаи. Поселок Кудукюёль. Ясно, это местные жители там жили. Почему он пошел таким странным путем? Вы видели изначало, да, была такая как бы пульсирующая, синенькая пунктирная линия, которая всего-то-навсего перевалить через хребет, да и дело с концом. Почему не смог? А потому что приехал в начале июня туда. Он приехал, а деньги не приехали. Деньги ему посылали по телеграфу из Петрограда. И деньги 90% украли пути. Они потерялись. Вы представляете ситуацию? А он уже там, на месте. Ну что сделал бы, любой нормальный человек? Он сказал бы, извините, я здесь ни при чем. Я не могу выполнить поставленную мне партией правительством задачу. Да? Так-то. Он здесь ни при чем реально. Он бы вернулся назад, прошел бы еще год, возможно, его или кого другого послали бы опять. Ефремов был не таков. Он остался со своим товарищем Нестором Петровичем Новожиловым, тогда просто Нестором, по сути, однокурсником, но он был там, по-моему, на год, что ли, младше, не помню сейчас уже точно. Да, а он поступил второй раз в университет, тот университет он бросил, а в горный институт он поступил в 1932 году. То есть, по сути дела, он, Ефремов, вот закончил два курса и поехал в 1934 году вот в экспедицию, в каникулы. Простоквашино, так сказать. Да, он туда приехал, денег нет, он сказал, нет, мы назад не поедем. Он начал как-то выживать. Вот он лето выживал, что-то какие-то работы там делал, договаривался, что-то ему потом прислали. В общем, в экспедицию он пошел вместо июня, по-моему, в конце октября или в начале ноября, когда тайга уже превратилась, все, ну, реки встали. Соответственно, перевалить через хребет было невозможно, ну, потому что это обледенелый склон, это нельзя сделать. Но зато по старой русской традиции, на Руси ведь дорог никогда не было, верно? Правильно, потому что у нас не было римлян на нашей территории. Зато у нас были реки. И вот очень любили русские люди, какой русский не любит, русский человек не любит быстрой езды, да, зимой, по рекам, по прямой, ну как по прямой? По прямой есть по отношению к земной поверхности, а так-то по кривой. Вот она, русская дорога такая, 7 загибов на версту откуда берется, да? И он по этой чаре двинулся. Я хочу вам сказать вот что. Ефремов в этой экспедиции закрывал последние белые пятна на карте Советского Союза. Эпоха великих географических открытий на территории нашей необъятной Родины началась в конце 16 века с похода Ермака Тимофеевича за камень, то есть за Урал. Понимаете? Ну, он не был... Ермак скорее был первопроходимцем, да, чем первопроходцем. Вот, нисколько его не умоляю, великий человек, безусловно. Но я к тому, что непосредственно с исследовательскими целями шли потом уже в 17 веке. Там Дежнёв, там Атласов, ну, Невельский, выдающиеся наши. Хабаров, хотя нехороший был человек, ну ладно, бог с ним. Но так или иначе, когда это было? Ефремов в 20 веке закрывал оставшиеся белые пятна. До него белых людей не было в той, той зоне. Чарская котловина, по которой пролегает, протекает река Чара, это полюс холода. Это полюс холода вот, всего огромного региона. Зимой там температура опускается до минус 50, а минус 20, минус 30 это вообще фактически, ну это нормально. Минус 10 это курорт. Ну а так нормально, минус 20, 30, 40 это норма. Вы понимаете? И он почти, ну сколько, 4, по-моему, или 5 месяцев длилась экспедиция. Вы представляете, он идет по этой чаре, описывая геологию района, нанося на карту, проводя съемку местности. При такой температуре, живя где, в палатках живя, понимаете, это чудо, когда он добрался до какой-нибудь там Куду-Кюйоли, и его там какой-нибудь юрте приютили местные. Вот, чем они питались, большой вопрос, да, и тем не менее. И этот самый, причем, Нестор Петрович Новожилов, ну, будущий Нестор Петрович, сказал еще тогда, ближе уже к сентябрю, он сказал, Вань, ну, как бы, давай уже соображать, потому что это ты, блатной, да, тебе все поставят зачеты, а я мне это учиться надо. Я не могу прогуливаться. Иван ему сказал, вообще забудь. Я тебе прочитаю курс лекций по всем предметам, которые нам будут преподавать. Он это сделал. Написал своим корявым, ужасным почерком, курописью, как он сам отзывался о своем почерке. Ну, естественно, если в гражданскую войну учиться писать, там, чем и на чем, да? Написал, что студент Ефремов прочитал курс лекций по... курсу того курса, который сам должен был проходить, студенту такому-то. Преподаватели посмотрели, вам студент Ефремов прочитал зачет. Вы понимаете, это отношение. Это отношение. Да, и вот он в этой чаре как раз прошел, нанес ее все эти места на карту. Через несколько лет там найдут чароиды, прекрасные материалы. Поделочные, да, такие, как сиреневый малахит почти. Сейчас это почти выработано, но так или иначе. Потом, конечно, чара. Чара, это его очаровало совершенно. Вот, и вот он в этой экспедиции, кстати, это еще летом сидит. Вот такой человек не остановится ни перед чем, да? Он просто, вот он знает, что он дойдет до конца, до которого ему надо. И природа, конечно, уникальная совершенно, в которую он опять-таки погружается невольно и не как турист, я подчеркиваю, да, который идет и вот так вот идет, а потом вот так вот, значит, себя фотографирует по всяко разно. Но вот в Чарской котловине есть пустыня своя, между прочим, это барханы, это все как. Вот он идет, вот такие вот виды прекрасные, там, где облака спускаются на землю, где льется вода из-под льда, и это все потрясающее свидетельство диалектичности природы и диалектичности нашего разума, динамики его, подвижности его разума. Вот, поэтому статичное, такое либидозное какое-то восприятие мира Ефремовым отчаянно критиковалось и показывалось, что это на самом деле комплекс психики, надо живо воспринимать непосредственно. Вся природа живет и дышит, даже дышит пускай миллионолетиями, если геологические процессы мы берем, но все равно, так или иначе. Но смотрите, это же воплощенная философия, это удивительно. И цвет. Есть еще один важный момент в этих, во всех экспедициях. Когда вышли его рассказы первые, смертельно больной уже Алексей Толстой, выдающийся наш третий Толстой, красный граф, как его звали, автор потрясающих произведений из самых разных областей, да, он автор и Аэлиты с одной стороны, Петра Первого с другой стороны и Буратино с третьей стороны. Это вообще, как это может один человек написать? Написал. Конечно, писатель выдающийся. Он прочитал рассказы Ефремова, скорее, говорит, позовите мне его. А он в Кремлевской больнице лежал. Ефремов пришел, первый вопрос, который он ему задал, это хрестоматийный пример. Говорит, голубчик, скорее рассказывайте, где вы выработали такой холодный и изящный стиль. Вопрос такой, прям пафосный, да? Ответ был очень прост. Из своих геологических книжек. То есть, я подчеркиваю, в этих экспедициях он не идет с цифровиком, щелкая все подряд, да? Он в лучшем случае, там есть фотоаппарат, в котором пленка ограничена, пределе черно-белый фотоаппарат. Он должен все описать словами, русскими словами, понимаете? Он должен открыть книжку и написать про вписанность данного участка земной поверхности в окружающие породы, про фактуру, блеск, цвет, форму, да? Степень слоистости, вот это все вот эти вот этажи пройти описательно. Естественно, он набил руку еще как, да? Он четко отличал нежно-малиновый от светло-сиреневого, ну, например. Да? И вот, то есть для него это был вопрос профессиональности. То есть, ну, опять-таки, мы можем сказать, да, много было таких геологов, ну, так или иначе, они все же пользовались идентичным. Да, вот, но Ефремов все использовал, все наработки свои, вот эти наработки, да, рабочие, он использовал для реализации какой-то высшей своей миссии. Вот, ну и 30-е годы подходят к концу, осталось совсем чуть-чуть, экспедиция всего-навсего в Татарию, она длилась всего 5 лет, да, но это 5 полевых сезонов, значит, где Ефремов один из первых, потрясающий совершенно способ добычи костей, так сказать, использовал. Это был способ такой. Ну, вот смотрите, изначально, как работали палеонтологи, они приезжали на обрывы и из обрывов смотрели, где торчит какая кость, где какая порода, и как бы вкапывали пещеры. То есть вытаскивали прямо из породы вот эти самые кости. Как правило, ну, разумеется, это были зоны, ну, связанные с реками, с этими обрывистыми берегами. Идея была не ефремовская изначально, но Ефремов ее первый воплотил в реальность. Вот смотрите, он снял бульдозером 5 метров породы, то есть понял, так, на какой глубине будет нужное мне место, условно говоря, там верхний палеозой, да, снимает. Не, нормально, нормально. Вот, снимает эту, на эту глубину, и, соответственно, что получает? получает то самое место и начинает вести раскопки. Там не в состоянии какого-то там скалолаза, да, который по этим склонам, постоянно осыпающимся, ползает, а уже, так сказать, вот как археологи сейчас вот ведут раскопки. Сидят там и кисточкой машут. Ну, сначала машут лопатами, конечно, вот, потом кисточкой. Здесь Иван Антонович, это уже более поздняя фотография, он с Флеровым. Флеров — это очень известный человек, тоже палеонтолог. Вот если вы, ну, вы видели 100% все старые иллюстрации всяких динозавров, цветные, вот все они практически сделаны рукой Флерова. Он был прекрасный рисовальщик, ну а так как он был отличный анатом, то, собственно, он и изображал. То есть он рисовал не для, ну, не удовольствия ради, а науки для. То есть это было как бы для наглядного представления того, как мог быть облечен, так сказать, вот уже в кожу вот этот гражданин, которого выкопали в виде скелета. Да. Вот такая вот история. Вот. История, какую-нибудь фоточку там можно найти, такую общую, общего плана. За пределами этой уже, да, презентация 30-х годов закончилась, а была еще 20-х, понимаете, да? И еще Габийская, которая примерно в полтора раза больше, чем это. Вы представляете, сколько он прошел, где он был, и как бы долго про это все мы рассказывали. Вот. Вот идут экспедиции. Они идут 30-е годы, Ефремов женится. Потом он разводится. Ну, почему он женится и разводится? Ну, женится, понятно, почему. Разводится, потому что жена хотела, чтобы он был ближе к дому. Это вечная история. Понимаете, это вот в Былинах Илья Муромец женился и уехал на 20 лет на заставу Боготочку на следующий день. А без него сын растет. Раз, и сын уже там за ордынцев, так сказать, играет, да, на их поле. Уже надо его возвращать в лоно, так сказать, истинной веры. То есть, ну, это как, ну, это былины, да, мы их не рассматриваем именно вот с точки зрения какого-то буквального соответствия. А жизненная психология, она, конечно, далека за пределами, далеко за пределами вот этого такого эпического отношения. И, ну, всякая женщина хочет, чтобы любимый человек был рядом. Но Ефремов говорил, это как вот медведя держать на привязи. Вот это, кстати, была тоже не аллегория. Его отец Антип Харитонович вместо собаки держал на привязи медведя в детстве. Тоже такой факт интересный. Причем, да, медведь никого не признавал, включая жену Антипа Харитоновича. Только, да, только вот, вот такая история. То есть тут пища одна ночь. Ксения Светацкая звали его первую жену. Через несколько лет они развелись. Надо сказать, что его тесть, видимо, так, да, отец, жена тесть. Вот, он был через некоторое время репрессирован. Ну, стандартная формулировка. Естественно, он был вредителем, врагом народа. Как врагами народа стали некоторые его товарищи по экспедициям, руководители экспедиции его первых 20-х годов, как стал таким врагом народа и Чарльз Гуркин, с которым они встречались в Петрограде при оформлении, собственно говоря, палеонтологического музея, как стал врагом народа и Лухманов Дмитрий Афанасьевич, чей сын точно был 100% врагом народа, поэтому человека, которому было за 70 лет, его 2 месяца пытали, значит, за стенках, чтобы он своего сына оговорил. Но потом выпустили, ну, выпустили гуманизм, потому что, да, в конце концов. Да, ну, конечно, человек был сломлен после этого. Вот, то есть это была история, которая вся проходила вот перед глазами Ефремова, это надо понимать. При этом он имел наглость писать письма Сталину. Ну, она, эти письма касались именно устройства палеонтологического музея. И одно такое письмо возымело действие. Он написал было второе, но по трезвому размышлению решил, что нет уж, много хорошо, тоже плохо. Вот, лучше не мелькать слишком. Ефремов уже знаковая персона в 30-е годы. Он получает степень кандидата биологических наук за 2 года до получения диплома о высшем образовании. Ну, да, я это сказал. В 37-м году ему дают этот диплом о получении высшего образования. Ну, почему дают? Может быть, чтобы привести в соответствие, наконец, потому что в 37-м году был Всемирный геологический конгресс, проходящий в Москве или в Ленинграде. Вот, и палеонтологическая секция была очень сильна. И, соответственно, вот это был, конечно, ситуация была огромного подъема, какого-то такого взрыва общения с иностранными коллегами. А вот некоторые из которых себя позиционировали как конкуренты, некоторые как, да, как коллеги. В общем, это было ярко, живо, при этом трагично. Я говорил только что, да, вот там, в частности, бояр у нас, руководитель одной из экспедиций, его вот в Вахнево, то есть в Вологодскую область, был репрессирован. Рассказывать можно очень много всяких моментов, нюансов. Что важное, он женится второй раз на Елене Дометьевне Конжуковой. Елена Дометьевна Конжукова была старше его на 5 лет. Это было важно, поскольку, видимо, только женщина более старшая, взрослая и опытная могла хоть как-то, значит, ну, да. Конечно, Ефремов ей очень многим обязан. Она была завзятой театралкой. Она была через своих Конжуковых, через знакомство с Волошинами, она была вхожа в такие высокие круги Серебряного века, вот, знала уйму там стихов и так далее. Вот в архиве Елены Дометьевны остались там вообще малоизвестные пьесы там, Николая Гумилева. Ну, я вот все это видел своими глазами, держал в руках. Вот какие-то там тексты Волошина, опять-таки, с женой Волошина, Марией, долгое время они дружили с семьями, после этого уже 50-е годы, ездили туда часто, Ефремов вот работал в кабинете Волошина в Коктебеле неоднократно. Была невероятно жизнелюбивая женщина, прямо вот они так очень хорошо друг друга держались. Вот. Но тогда вот она его вводила как бы в курс вот этой общей культуры. Судя по всему, такой вот прямо интерес к теософской проблематике, к вопросам индийской философии, он тоже пришел через нее, через Елену Дометьевну. У них родился сын Алан, ныне здравствующий, ему уже 85, по-моему, точно не скажу. Вот, ну вот они жили, два палеонтолога, в одном доме. Елена Дометьевна, конечно, была ярко выраженной такой богиней. Здесь вот мы возвращаемся, Ефремов, вот это разделение есть женщин на богинь и фей в части БК, если вы помните, да, где он описывает Сюте, девушку тормансианскую, в общем-то, срисованную с Таисии Иосифовны Юхневской, своей третьей жены. Вот, и говорит, что вот есть богини, есть феи. Ну, конечно, ему было с чем, кого с кем сравнить, ясно, да, что вот это переложение на реальную жизнь, Таисия Иосифовна стала его феей, безусловно, хранительницей, которая, по большому счету, 10 лет ему жизни подарила. Вот. А, конечно, Елена Дометьевна была такой богиней, которая совершенно там не умела вести домашнее хозяйство, там, там были всякие ситуации анекдотические, когда там они чудом достали гречки там, в военное время, она взяла, там, высыпала, там, сварила все, то есть там, ну, она была выше всего этого, знаете, такая дама была прям вот прекрасная. Но при этом остра на язык, прям как вот и все. Но ее очень уважали, она специалист была замечательной. И вот она приобщала Ефремова к этим, значит, к этой проблематике, там, значит, театральной, к философской и так далее. Война. Началась война, Ефремов просится на фронт, ему говорят, да сейчас, как бы как раз вот таких специалистов мы сейчас и пошлем прям рукопашным. Вот, его вводят в состав экспедиции особого назначения, которая вела, ну, эта экспедиция, общее название для сохранности каких-то ценностей, с одной стороны, с другой стороны, для добычи полезных ископаемых. Общее руководство осуществлял Ферсман, ученик Вернадского. Ефремов руководил одним из подразделений, и как раз вот он с Каргалой был тесно связан. До этого он эвакуируется в Среднюю Азию, причем эвакуируется не сам по себе, а с палеонтологическим институтом, ну, с музеем, получается, который был в Нескучном саду. Вот представьте теперь, январь 42-го года, или, по-моему, декабрь 41-го, не помню точно, надо эвакуировать из Москвы срочно динозавров. Что происходит? железные дороги, логистика. Тут сибирские дивизии, танки подходят, да, чтобы наконец-то уже фашистов гнать к чертовой матери. Вот, но надо из Москвы вывозить динозавров. Ну, нонсенс. Динозавры, извиняюсь, они бывают такие, но чаще они бывают вот размером с данное помещение. Что значит их вывозить? Это значит их разобрать, как пазлы, да, упаковать. Это значит их погрузить так, чтобы не ронять. Ну, все-таки они старенькие, да, им несколько, там, много десятков миллионов лет уже. Вот. То есть это, конечно, нонсенс. Формально этим занимался академик Борисенко, который был тогда директором. По факту, реально, этим занимался Ефремов. Ну, человек, у которого в руках все горело. Вот давай горит, так сказать, в Алмату, потом во Фрунзе там. И вот это все перевози. А туда они приехали. Там что, мало было своих, что ли, да, проблем? Где размещать динозавров, там где людей-то разместить, там это население Алматы и Фрунзе там выросло там, в 10 раз во время войны, да, но это эвакуация из Ленинграда, не будем забывать про эти вот, да, из блокадного, это просто эвакуировали туда детей из детских домов, в принципе, да, что им там было делать, где жить, и вот они много месяцев жили вот в такой ситуации, а говорят, давайте, вы ученые, где ваша научная работа? Это прекрасно просто, вообще. Это изумительно. И Ефремов пишет Борисяку откровенно, он говорит, да, я особенный, мне нужны особенные условия для того, чтобы я давал результат. Я вам дам результат, вы знаете. Результаты уже сами за меня говорят. Но мне нужны особые условия. А здесь условий нет. Ну, подразумевая, а вы вообще-то не шевелитесь. И получается, я сам для себя должен все создавать. А вот. Ну, там тоже история своя. Женщины, жены вот этих палеонтологов, ну, и возглавляемые Еленой Дометьевной, значит, ловили партийное руководство города около мужских туалетов, потому что иначе их невозможно было нигде отловить, и там их накрывали прямо, когда они беззащитны были, значит, заставляли подписывать все нужные бумаги, давать как бы клятвенные заверения, что разместим мы и вас, и ваших динозавров, вот, где-нибудь. Что, по крайней мере, вот они мы. Что? Ну, нельзя пробиться на прием. Это как бы не потому, что такие были важные баи, да, там, эти басмачи, которые ходили и нос свои не воротили. Нет, люди были заняты по 20 часов в сутки. Это реально была вот эта вот борьба за выживание проектов каждого вот конкретного института эвакуированного, понимаете? А да, ну а потом его, там он заболел. Потом заболел чем? Вот непонятно, чем он болел. Периодически у него с определенных пор были обострения некой болезни, ну, ее называют иногда армянской лихорадкой, иногда еврейской лихорадкой, иногда азиатской лихорадкой. В общем, какой-то мутный вирус, который он подхватил, скорее всего, в окрестностях Истыкуля. Там он тропами Пржевальского тоже ходил. Кстати, Пржевальского очень ценил, и параллели их судеб тоже очень интересны. Просто сейчас не время, к сожалению, пусть и место, но не время. И он падал, человек, вот Ефремов, и он был несколько недель в состоянии температуры 40-41 градус. Вы представляете? Ну, у каждого, наверное, в жизни были такие моменты, когда один день была температура 40 градусов. Вот у меня такие были. После этого ощущение, что, опять-таки, тебя не существует. Как будто на тебя вот ту самую штангу, так сказать, положили, и ты все, ты ушел в аут. Перманентный аут. Ты лежишь, ты не можешь пошевелить пальцем, ты должен восстанавливаться. Ты там сбросишь за один день 5 килограмм, да, просто. А человек несколько недель. Вы представляете, нагрузка на сердце какая? Чудовищная, громадная. Когда после этого начинают безумцы, значит, говорить, Ефремова отравили, там ему, значит, подсунули что-то, поэтому он так рано умер. В 64 года он умер, да, от сердечной недостаточности. Ну просто подумайте, человек, пройдя там через чару, через Монголию, через вот эту страшную болезнь, да, через вот это вот давление, которым его прессовали постоянно, потому что он везде стоял как штырь, как бы его невозможно было объехать, этого Ефремова. Вот, и его он восхищал этим многих, разумеется, а многих он этим дико бесил, он просто раздражал яростно. Ну, карьеристов от науки преимущественно. Вот, всяких там мелких партийных функционеров, когда он в одном из дружеских таких экскурсий по палеонтологическому музею уже в 60-е годы подвел, значит, к скелету торбозавра, им самим доставленного. Ну, Пашенька, найди, пожалуйста. пожалуйста, Ефремова с Тарбозавром. Но это надо... Вот, и АЕ и Тарбозавр. Вот, 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 вот. И АЕ и Тарбозавр. Вот это вот. А, да. Это талантливый человек сделал скульптора, сделал модель, значит, ну как, в масштабе. Вот, Иван Антонович с геологическим молотком и Тарбозавр. Вот они такие. Ну, Тарбозавр это вот как тиранозавр, младший брат, считайте, да? Вот они жили в Монголии, монголы такие, предки. А вот, чингисид, наверное, видите, такой вот прям серьезный Тарбозавр. И он подвел, смотрите, говорит, такие зубы, говорит, такими зубами никакой социализм не страшен. И такая экскурсия вся, опа. И гражданин там обязательно находился, да, кто усердно конспектировал. Да, и потом, естественно, лег на нос, но были-то годы уже не 30-е, да, и даже не 40-е, и даже не начало 50-х. То есть Антонович тоже знал, когда что сказать. Но, конечно, это секретарь там партячейки потом его в коридоре поймала. Иван Антонович, ну как вы могли? Ну зачем вот это вот? Ну для чего? А с ним уже ничего не сделаешь. Он автор «Тумана» с Теодоромедой, понимаете? То есть он уже как бы вот... получил за заслуги и так далее. А, да, но все это, вот, вот каким образом это все собиралось, я вам говорю, вот она война. А и до того, как еще отправиться в эвакуацию, он же хотел этих самых своих, ну, Тарбозавров тогда не было, но были там другие существа, не менее крупные. Он их хотел защищать. 15 октября 41 года, это страшный день в истории Москвы, когда объявили о всеобщей эвакуации, и когда толпы людей ринулись по Горьковскому шоссе и по Рязанскому. Просто из Москвы, куда попало. Все эвакуировались, сжигались документы. Ефремов пытался из вот этого самого, на Прискушном саду, над Москвой рекой, дозвониться по инстанции. Ни до кого не дозвонился, дозвонился в Кремле до какого-то, значит, тесного секретаря. Кто-то ему сказал, слушай, сжигай документы и вали. Просто уходи. Ефремов сказал, понятно. Ну, я не знаю, сжег или нет он документы, валить он не собирался. Он был большой любитель оружия. Он достал пулемет, который у него там был припасен, знаешь, в хорошем смысле этого слова. Разложил, значит, там гранаты, там ружье, все. И у него хорошая стратегическая позиция, тактическая. Простреливается вся акватория Москвы-реки. Причем он не собирался умирать просто так. Он там в камышах, в Рогозе, вернее, оставил лодку. То есть, если прыгнуть в лодку... Течение само принесет куда-нибудь, да, мы знаем это из прекрасного мультфильма. И, соответственно, но фашист не прошел, да, мы знаем, это страшный подвиг там армии, ну, как она была по размеру, как дивизия, генерала, его, кстати, однофамильца Ефремова, генерал-лейтенанта под Наро-Фоминском, когда там, ой, ну ладно, это страшная тема, отдельная совершенно. Но так или иначе, Антонович, вот он был готов защищать с оружием в руках вот этих всех своих друзей из верхнего палеозоя и мезозоя. Значит, да, потом вся шла вот эта вот военная ситуация, и вот они возвращаются, штрихи к портрету, они возвращаются из эвакуации, они возвращаются на поезде, едут, и они проезжают Поволжье, а там соляные россыпи. В Нижнем Поволжье, у Каспия, соляные россыпи. И весь поезд вот с такими глазами, соль, это же, ну, это валюта во время Великой Отечественной войны, потому что соли не было, ничего не было. И вот они бросаются и начинают набивать этой соли, ну, разумея, не только ну, для себя, как бы, да, но и потом на эту соль выменить что-нибудь еще. Ефремов остановил всех своих, просто он сказал, как вы можете, вы превращаетесь в нелюдей каких-то. То есть вот он настолько прям вот поставил эту ситуацию, развернул ее. И люди такие, блин, точно, как-то это некрасиво. Вот так вот бросаться и прям оголтело, вот так вот как нести, да, вот, чтобы потом, ну вот. Вот его отношение, то есть при всей его, при всем его добродушии, доброжелательности к людям, в принципе, да, и вообще его таком открытом характере, он, конечно, он был такой, ну, на грани экстраверсии, интроверсии, да, потому что у него богатый очень внутренний мир был, да, безусловно. Но, с другой стороны, он людей-то не чурался, он шел к ним и знал, как с ними разговаривать, как общаться. А, вот я, видите, я предупреждал. Ни слова я вам не сказал, еще считайте. А, вот, он, тем не менее, это вот так вот закруглен. А потом были экспедиции в Монголию, экспедиции очень странные, потому что Кто бы дал деньги на 3 года раскопок динозавров спустя год после войны? В Монголии где-то, на юге. Но там знакомые геологи говорили, что вообще-то говоря, он искал уран. То есть там связано с урановой проблематикой. Вот, что это было как бы, сказать, ну, для отвода глаз палеонтология, хотя для отвода глаз там такие потрясающие он результаты притащил оттуда на грузовиках, вот, и 3 экспедиции, 3 полевых сезона по полгода каждый, конечно, ну, они подорвали здоровье, да, но с другой стороны, они, конечно, внесли неоценимейший вклад в палеонтологию мировую, в принципе. Вот, и Ефремова как бы окончательно уже утвердили в качестве, ну, прижизненного классика, безусловно. И когда он уже ушел из ПИНа, из палеонтологического института, ну, как ушел, ну, так-то он ушел, но по сути его ушли, то есть выдавили. Вот. Он вообще относился к вот этой науке уже конца 50-х годов, начала 60-х. Он, понимаете, он воспитан на свободной науке был 20-х годов, когда вот это свободное исследование, ты вот главное суть, а не форма. А здесь уже люди прошли совсем другой формации, и он говорил, ситуация в нашей науке такая, что я бы встал у Академии наук с пулеметом и решал вопрос персонально. Вот Сердцап, он, значит, так относился. Да, и к ним приезжали в страну палеонтологи ведущие, там такие, как Олсон, с которым у него потом богатая переписка будет, там... Ай, с памяти вылетело. Уотсон, конечно же, выдающийся английский палеонтолог. Они приезжают с официальным визитом и идут на кухню к Ефремову. Вы понимаете, который формально уже никто, просто писатель. То есть, но им важнее было вот это общение, вот это взаимодействие. А остальное, ну так, как факультатив, как бы, да? Вот. И вот первая половина его жизни была такова. А дальше, да, он начал писать, и этот переход, кстати говоря, многие геологи и палеонтологи до сих пор не могут ему этого простить. Ну вот я сталкивался с таким суждением тоже. Ну, на мой взгляд, это, конечно, очень странно, потому что, ну, кто бы знал Ефремова как геолога-палеонтолога, как бы он эти свои идеи потрясающие смог вложить, да? Вот. Но этот факт остается фактом. Он очень много сделал в науке, реально. И мог бы сделать еще, безусловно. Его тафономия, она практически, ну как... Это настолько диалектическая тонкая штука, но это как Linux для простого пользователя ПК. То есть это надо быть, ну, очень хорошо понимать, что ты хочешь от компьютера. Для простого пользователя это даже не надо. А вот, вот тафономия — это такая воплощенная диалектика, вот, синтез геологии и палеонтологии. Ну и, конечно, вот когда он начал писать уже крупные формы, тоже не все было гладко, потому что, допустим, путешествие по Уджеда редакторы отклонили. Почему? Ну, потому что аналогии слишком сильны. Ну, прямо вот он пишет про то, что вокруг них. А Сталин был еще жив тогда. Вот, то есть оно, путешествие по Уджеда вышло в итоге на несколько лет позже. Вот. Потом крупные другие были вещи. Он начал писать роман «Краса ненаглядная» и не написал «Анупан Сундар» там. И не написал, написал только отдельные, как бы, части. Ну вот роман в романе «Тамралипта и Тилаттама», написанный в 54-м, по-моему, 55-м году, он вообще увидел свет только в 2007 году. Ну, в 2008 вышел, и вот сейчас вот будет переиздаваться в замечательном издании, полном собрании сочинений Ивана Антоновича «Престиж Бука». Вот представлены книжки, 4 тома. Вот вчера привезли час БК, кстати, из типографии. Вот, а это такой роман полноценный совершенно, который лег в основу индийской части «Лезвия бритвы». Вот, там есть некоторые вещи прям дословно попадают, а некоторые идут совсем другими дорогами, то есть это там своя проблематика, там вопросы ревности, вопросы там накатывания смены рас, там про Лемурию там речь, то есть очень интересно. Ну и жгучий невероятный Эрос, конечно, который тоже в советское время пропустить не могли никак. И Таис Афинскую, поэтому карнали ее, я уверен, что многие из вас, кто читал Таис Афинскую, большинство из вас читало обрезанную версию, без посвящения Эрис и Таис Танту индийскими жрецами. А этот фрагмент центральный, он, по сути, он как бы, ну, это то пустое место, на которое я всегда обращал внимание и не понимал, почему они пошли целовать змея. Ну, это какая-то пресыщенная ситуация была, как будто две такие уже прям. И, устали мы, давай пойдем чмокнем, товарищи. Да, ну то есть, когда уже от адреналина уже деваться некуда, и уже непонятно, чем заняться. Пресыщенность такая, ничего подобного. А это на самом деле после вот этой самой, после того, как они стали, по сути дела, тантрицами, так, наверное, называть их, ну как, посвященными в тантру, да, вот, а они должны были этого внутреннего змея прирученного вывести наружу и вот как бы, ну, микрокосм-макрокосм, да, чтобы макрокосм аналогично их коснулся, то есть они это совершенно другое звучание приобретают, то есть это необходимость некая, не только внутри меня, но и я свое знание потом применяю вовне. Вот. Ну и романы, конечно, его эти. «Туманность Андромеды» удивительная совершенно, где он утопию и антиутопию, утопию показывает классическую, но при этом не от лица сумасшедшего какого-то дедушки там, или типа Паганеля, да, или пионера заблудившегося, вот, а изнутри. Отчего в «Туманности Андромеды» очень много вопросов сейчас. Люди вообще, в принципе, наши современники так, в принципе, не любят думать, что кроме них самих может существовать что-то другое. Вот. Все мы полны убежденности, что мы пик, и что выше нас не может быть ничего. А когда оказывается, что что-то на нас не похоже, ну, значит, оно хуже. Вот это, к сожалению, вот эта скрытая ксенофобия, неизжитая совершенно, она дает в себе, дает обильные всходы, в том числе при восприятии настолько этически мощного и устремленного в будущее мыслителя, как Ефремов. Вот, человек, который там общался и с Жаком Бержье, там, и с Юрием Рерихом, ну, со Святославом тоже, и с рядом других деятелей, очень интересно. Но это все останется за кадром. Вы ничего про это не узнаете. Потому что, да, потому что заканчивается уже жизнь замечательных людей. По сути дела, осталось всего несколько экземпляров. Вот несколько я принес сюда. Но желающие, кто хочет подешевшие в электронном виде, они могут на Литресе найти, на самом деле. Вот. Очень рекомендую, потому что жизнь Ефремова это те самые приключения тела и мысли, которые он и описывал. И, собственно, и вошел в литературу как с концепцией приключений мысли. Понимаете, опять-таки, наши филологи, так сказать, официальные, да, которые вот, ну, для них современная литература заканчивается на Мандельштаме и Есенине. Практически на Бокове в лучшем случае. Вот, то есть для них вот не существует там Ефремов, кто это вообще. Фантасты были. Вот. А человек, то, что он ввел в русский язык уйму просто понятий, слов, каких-то смысловых связок, и мы все читатели, получили возможность не научным образом размышлять об этих вещах. Ну, то есть философы, конечно, они раньше писали. Вот. А именно вот на бытовом уровне размышлять о том, какая может быть природа на других планетах. Вот. Что он это прекрасно описал. Какие могут быть инопланетяне. Какие могут быть условия существования у звезд, у других звезд. Помните, да, в «Туманности Андромеды» первое воспоминание Аргонова, как он сидит в звездолете, синие лучи и оранжевые скрещиваются и порождают зеленый вот этот сумрак, в котором он играет иридиевыми кубиками. Это потрясающая картина просто, которая, ну не знаю, она завораживает совершенно. Ты начинаешь представлять себе зримо этот космос. То есть вот такой художественный космос, каким он и должен быть вот, в нашей оценке, в наших душах. Вот. Это и вопросы, конечно же, взаимоотношения полов, это гендер, вот этот жгучий совершенно. Самый проклятый вопрос, который стоит перед человечеством со времен, наверное, появления первой кислородной жизни. И вообще разделение этого страшного разделения на разные полы. Вот. Да, то есть здесь вот пройти вот по лезвию вот этот вот момент. Это все Ефремов, конечно, вот выплескивал в своих произведениях с невероятной силой. И тут очень много. Его впечатления, его как впечатление, что значит? Его жизненные впечатления, преломленные через его вот этот познающий дух, мудрый дух, а он недаром полагал мудрость наилучшим сочетанием знания и чувств. Понимаете? То есть вот везде вот эта диалектика и сочетание внешне несочетаемого. Умение пройти по гребню, высшей колесницей. То, ну, серединным путем, если хотите, да, попасть в это игольное ушко. ну, вот то, что в «Лезвие бритвы» он писал про красоту очень много, конечно, и про женскую в том числе. И в «Часе быка» это столкновение утопии и антиутопии, то есть вообще уникальная вещь в мировой литературе, в том числе и вот этот персонаж главный, Файродис, женщина, которая, ну, нет более великой женщины в мировой литературе нового времени вообще. Ну, назовите хоть одну, но нет таких. Она Раджа-йог. Она представляет всю планету перед другой планетой. Вот. И она женщина с большой буквы. И при этом она, ей доступно все вот мироздание, как он ее описывает, что ее вот эти сияющие зеленые изумрудные очи смотрели сквозь все, и было ясно, что она представитель мира, открытого всей Вселенной. Не какого-то замкнутого вот этого инферно Тормонса. Вот. То есть этот вопрос, вот этого отношение к женскому началу и роль этого женского начала в будущем, да, при полном понимании необходимости смирения, самосмирения этого женского начала. Потому что если в женщине отсутствует вот эта вот внутренняя мера и внутренний контроль, ну, мы получаем радикальный феминизм со всеми вытекающими. Вот, где не существует, в конце концов, ни мужчин, ни женщин, а существует там родитель номер один, родитель номер два. Вот. И то родитель номер два может подать в суд, и цифры перемены. То есть безумие полное, конечно, совершенно. И в «Часе быка» там излагается же сама структура мироздания, как София Премудрая. Это тоже, что обычно упускается из взгляда. То есть вот эти вот социологические формулировки, социопсихологические и фремовские, они, конечно, так вот, такой стоят стеной и не пускают к сокровенной сути на самом деле. А что такое Шакти и Тамас? Что такое эта структура, как не сознательная и бессознательная женщина? Шакти – это вообще женская ипостась Шивы, так-то говоря. Вот. А Тамас, что такое Тамас? Это океан бездеятельного, некий аналог инь, то есть вот, опять-таки женственности. Не надо пройти вот по острию бритвы, по, ну как по лезвию, да, бритвы, до нуль пространства, идея, это также повторяется, да. Должен звездолет пройти, должен человек в своем становлении пройти вот по нуль пространства, поэтому способности прямого луча, то есть экстрасенсорика актуализируется в «Часе быка». Но для этого надо пройти гигантский путь. И недаром в туманности Андромеды они еще придерживаются, то есть сознательно задерживаются, о чем тоже описывается. Вот выдающийся диалект. Но я вам не буду рассказывать про асимметрию геликоидального сдвига. Вот, а это глубочайшая идея, между прочим. Но это уже в кулуар, так скажем. Но то, что Ефремов дал образцы прекрасного будущего, не маниловского, я подчеркиваю. Не надо думать, что это кабинетный мечтатель, который вот, а хотел бы я мост через Понадречку, да, да и чтобы на мосте ярмарка была обязательно. Зачем, какое это имеет отношение к реальности, неважно, вот хотелось бы. Нет, его мечты, его вот эта вся энергия, направленная в будущее, и в прошлое, кстати, тоже, но проистекающая из глубин прошлого, и потому имеющая колоссальный фундамент для будущего. Она как раз показывает, что человек был редкого дара такого светлого реализма, я бы так сказал. Вот. Светлого реализма, звездного реализма, если угодно. И люди, соответственно, они не могут быть такие же, как мы. Понятно, это уже другая популяция. Вот. Богатыри не мы. Вот. Были богатыри когда-то, и они будут обязательно. Ну, иначе как бы... Какой смысл тогда в нашей с вами жизни? Но и предсказывал он существование очень тяжелое. Ведь это, понимаете, не Алиса Селезнева, там, конец 21 века, да, Булычевская вся эта тема, сотни звездолетов там летают, прилетают, громозеков, все дела. Вот, нет, события туманности Андромеды это 33 век. Это прописано в его хронологии, которая была найдена, его рукой написано. События «Часа быка» — это 41-42 век. Век перехода от эры Водолея к эре Козерога. Кому интересно, еще эта тематика. И это тоже очень не просто так все, учитывая календарь Калачака, который Ефремов использовал, и которым, используя который, закодировал все, собственно говоря, даты сегодняшнего дня. Он же в «Часе быка» пишет открытым текстом, что с 1987 года начнется погружение в такой дешевый мистицизм, в хаос и беззаконие. Понимаете? Просто он напишет там про пятый год шестого круга, там синекурица. И мы думаем, а, ну да, и все как бы. Вы перекодируете, переведите, это реальная хронология. Вот вы получите, 1987 год. Пишет про битву Мары, или великую битву между Востоком и Западом. Когда она начнется? В 2005 году. По этому же переводу. А что такое Мара? Кто такой? Это бог, демон иллюзий в буддизме, который искушал Будду. Будда под баньяном там сидел, вот-вот уже готов был, да, Мара пришел, начал его искушать. Говорит, да, останься там, станешь нашим королем, оставайся, мальчик, с нами. Ну, вот, а Будда сказал нет. И тот его принялся искушать, но не смог. Но так или иначе, вот это Мара. Мара, что иллюзия, сон, виртуальность. Виртуальный мир, матрица. Нас сейчас, вот как раз 21 век начался, вот нас атакует этот виртуальный мир. Кто-то реально ходит, ловит покемон. Дополненная реальность. Это смешно, когда ты это один раз сталкиваешься. А когда ты с этим сталкиваешься постоянно, я как педагог сталкивался с этим постоянно, когда работал непосредственно, это был, конечно, непростой. Вот. И это все равно надо как-то преодолевать каким-то образом. Вот она, битва Мары. Это не внешнее какое-то сражение, да, когда танки на танки, ракеты на ракеты. В душах людей пролегает эта межа. Всем выйти из матрицы. Добро пожаловать в реальный мир. И вот в этом смысле, как бы, фильм, конечно, тоже он гениален текущему положению вещей. Вот. Ну а Ефремов-то писал об этом в 60-е годы, четко давая вот эти границы. Но, так что он актуален. Это не история фантастики, не история нашей страны, хотя и история тоже. Но это классика. А классика значит то, что должно и может наполнять нас энергии здесь и сейчас. Спасибо.